Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Сегодняшний заголовок «Трамп снова кинул» – вопросительный знак. Ну, всякое может быть. Может, и кинул, может, и нет, может, кинет и так далее. Во всяком случае, мы имеем с вами то, что новость, которую вы знаете, я ее вам прочитаю, так сказать, официально, да, после этого уже появились там мнения, что это может обозначать и как это все может быть. Президент США Дональд Трамп снова выразил снова выразил недовольство действиями России и заявил, что Соединенные Штаты введут жесткие санкции против России, если в течение 50 дней, не будет достигнута договоренность о мире. Источник – это слова Трампа, ну, как бы показанные везде, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте. По словам Трампа, одна из причин визита Рютте в США заключается в том, что мы очень недовольны, я недоволен Россией. Цитата. Мы очень недовольны, очень-очень недовольны Россией, если мы не договоримся в течение 50 дней, мы наложим очень строгие тарифы примерно в 100%. Вы называете их вторичными тарифами, тарифа против торговых партнеров России. Президент США в очередной раз заявил, что хочет положить конец полномасштабной войне России против Украины и разочарован Путиным, потому что думал, что мы договоримся 2 месяца назад, но, похоже, этого не будет. Поэтому, исходя из того, из этого, мы введем вторичные тарифы. Если мы не договоримся за 50 дней, все очень просто. Мы повысим тарифы до 100%, все просто. Надеюсь, нам не придется этого делать. Значит, вот это вот первое такое сообщение, такое, так сказать, официальное. И сейчас мы посмотрим. Теперь из самых свежих новостей. Соединенные Штаты продадут НАТО оружие на 10 миллиардов долларов для дальнейших поставок Украине. То есть я хочу вам объяснить, что фактически будет происходить. Происходить будет следующее. Соединенные Штаты продают оружие, именно подчеркиваю, продают оружие на европейский континент, а купленное, то есть не Украине. Вот они передают туда, а Европа, НАТО могут дальше разбираться, куда это оружие передается. Давайте, значит, дочитаю эту новость. Подтвердил соглашение с НАТО о продаже оружия, которое будет поставляться Украине. Он сказал, что Штаты продадут лучшее военное оборудование на миллиарды долларов. Информированный источник Axios заявил, что США продадут союзникам по альянсу оружие на сумму около 10 миллиардов долларов в первой волне. Понятно. По информации, речь идет о таком оружии, как средства противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, ракеты большой дальности, которые могут достигать глубины территории России. Скоро к нам подключится гость. Я вам обещал, это прекрасный аналитик Степан Гавриш. Но просто, чтобы он не изображал, что он слушает вот это самое. Он нас действительно слышит, он присоединился. Но вначале я хочу вам официальные новости зачитать, чтобы было все понятно. Так, следующее сообщение. Значит, Трамп. Глава Белого дома Трамп заявил о передаче Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов «Патриот» в ближайшее время. Значит, у меня сегодня было несколько эфиров, которые произошли сразу после того, как Трамп сделал все эти заявления. Все удивляются, откуда он берет 17 патриотов. Так сказать, непонятно. Это непонятно. Трамп, НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине. Значит, новое оборудование будет изготовлено для НАТО и доступно для дальнейшей поставки в Украину. Такая история. Теперь реакция. Каллас. Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас считает, что срок в 50 дней, который президент США Дональд Трамп дал России, на заключение мирного соглашения является слишком длительным. Значит, срок, она сказала, это срок очень долгий. 50 дней – это очень долгий срок, если учесть, что ежедневно убивают невинных гражданских лиц. В то же время главный дипломат Европейского Союза подчеркнула то, что Трамп занимает твердую позицию в отношении России. Это очень позитивно. Отметим, в тот же день Трамп заявил, вот что он дополнительное оружие и так далее, и так далее. Значит, я смотрю именно такие новости. Келлог, вы знаете, Келлог, он в Украине. Зеленский сообщил, что представителю президента США Трампа генералу Киту Келлогу в Украине представят всю информацию о ситуации на фронте и наступательных планах России. Значит, там очень много разных слов, нужно обрезать российские деньги и так далее, и так далее. Но не будем размывать. Значит, дальше. Все. Это, так сказать, вот на данный момент это основное. То есть события вы знаете. И теперь я присоединяю к нам Степана Гавриша, замечательного... Все понятно. Вот почему Степан Гавриш не появился. Вот он появляется. Степан Богданович, привет.
Доброй ночи, Матвей.
Доброй ночи. Ну, добрый вечер, да. Значит, давай, пожалуйста, начнем. И первый вопрос у меня, тут небольшой мой монолог такой. Или давай так, без монолога. Почему 50 дней? Что за странная цифра? Не две недели, не год, а 50 дней. Как ты это воспринимаешь?
Это личная математика Трампа. У него 24 часа, две недели дважды, несколько месяцев. Сейчас 50 дней. Почему 50 дней? Это очень важно, потому что мы ожидали более решительных шагов Трампа, но после встречи Лаврова с Рубио, который критически достаточно... Странно оценили в западной прессе как неудавшуюся, где Лавров представил Рубио некий новый взгляд, некий новый подход, точнее, на развязку войны в Украине, после чего он съездил в Северную Корею и переговорил в Китае на саммите ШОС с Ван И, Трамп неожиданно включил снова заднюю передачу. Мы ожидали сегодня, и не только мы, все передовые аналитики писали про то, что Трамп сегодня, возможно, поддержит Линдси Грэма, который публично, многократно, ежедневно выступал в отношении своего законопроекта вместе с Блюменталем про 500% тарифов на импорт из России энергоносителей и не только. В отношении Индии, прежде всего, и Китая. Что-то произошло или эти все позы Трампа, они такие воинственные, оказались только лишь желанием, способностью напугать Путина. Почему так? Потому что Трамп достаточно приятно отзывался о Путине. Он говорил, что я не хочу называть его убийцей, но он такой сильный парень, такой сильный мужик. Он как бы обвел вокруг пальца многих президентов, Джорджа Буша, Клинтона, Обаму и так дальше, но только не меня. И я хочу дать еще раз возможность провести эти переговоры. Очевидно, что Трамп не покидает идеи каким-то образом заставить Путина изменить свою линию поведения в отношении с Китаем. Для того, чтобы сосредоточиться только на Китае. Для Китая, Китай для Трампа является как бы главной целью его президентства. Угроза Китая для Трампа самая существенная. Он желает превратить Китай, ну если не региональную, такую азиатскую державу, то по крайней мере ослабить до такой степени, чтобы он по большому счету был фабрикой только для Америки и давал возможность Америке получать то, что она не будет производить, превращаясь в высокотехнологическое государство. Думаю, что здесь мы имеем скорее не стратегию, а некую игру, которую Трамп ведет исключительно осторожно. Что вот касается поставок оружия, возможно, и мы здесь увидим некие изменения в его политике. Заявление о 16 патриотах очень простое. Это две батареи патриоту. Одну батарею уходит 8 пусковых установок. То есть он, как и раньше, обещал продать их или передать НАТО, или продать их Германии, Нидерландам, которые хотели бы купить эти установки для Украины. Так он и собирается это выполнить. То есть это две батареи. Но для этих батарей нужно много ракет. Вообще-то в Америке, по одним подсчетам, приблизительно 60 батарей таких патриотов, по другим 80, но две батареи для американцев – это несложно. И ракеты, которые они производят, их не так уж много, но они все посчитаны. Их достаточно, чтобы передать Украине, ну, скажем, около сотни штук сразу, но недостаточно для того, чтобы планировать длительное противостояние с Россией. И понятно, что одна оборона, даже высококачественная, использованием таких, такого супероружия, как является Патриот, для нас, по крайней мере, причем у американцев есть более высококачественные системы ППО, ТАДАМ, которые, в общем-то, более передовые, их передали израильтянам. Они гораздо значительно более дорогие и сложнее обслуживания. Но патриоты для нас – это спасение для того, чтобы не допустить таких массовых атак, расширяющихся атак, особенно с баллистическими ракетами и гиперзвуковыми ракетами. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно. Но для нас важно также и оружие, которое будет носить не узкооборонительный, а одновременно ударный или наступательный характер. Это, прежде всего, ракеты JASSM, так называемые, AGM-158. Это ракеты с дальностью полета, крылатая ракета, которую могут запускать F-16. Если у них будет программное обеспечение, и неизвестно, есть ли оно на наших F-16, две ракеты с каждой F-16. Американцы произвели их приблизительно больше 2000 штук. И я думаю, что большинство из них находится на складах. Это старые ракеты относительно 2003 года. Они близки к тому, чтобы были заменены. Американцы не заменяют их. Также нам важны чрезвычайно и планирующие бомбы американские, которые мы можем запускать как противовес КАБам. Американские планирующие бомбы легкие более, да, 129 килограмм, но они очень точные и могут поражать хорошо укрепленные цели на территории России. Думаю, что в совокупности, если мы увидим такую картину, а именно об этом говорил Марк Рютте на встрече с Трампом, мы можем сказать, что Украина получит, ну, серьезную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки. Но это положительно также для того, чтобы разбудить очередную, скажем так, пассивную паузу с наших союзников, которые в последнее время ограничиваются большей частью заявлениями, но не перешли к активным поставкам, прежде всего, такого ударного оружия, которое можно наносить удары по тылам России на оккупированных территориях и на территории России. Для чего делает Трамп такие шаги? Думаю, что это его, снова повторюсь, личная игра. Он пытается заставить Путина понять, что если он не будет искать способы для переговоров, а два раунда переговоров в Стамбуле, ну, по сути, ничего не дали, кроме обмена пленными. Если он не будет останавливать удары по Украине, которые приводят к тому, что вся американская пресса ежедневно спрашивает у Трампа, почему он не вмешается и не предоставит Украине надлежащую помощь и не надавит на Путина санкциями, то у Трампа возникают серьезные проблемы сейчас, когда партии готовятся к выборам в американский конгресс.
Прости, пожалуйста, вот давай уточним эти 50 дней, то есть ты взрыхлил почву, но у меня все равно кое-что осталось непонятое. Значит, то есть в чем цель? Вот сегодня он объявляет, что будет давать оружие. Значит, что? Путин типа должен убедиться в бессмысленности своих обстрелов, своих наступлений, ну хотя бы обстрелов, скажем, да? То есть вот в эти 50 дней Путин увидит, как Украина насыщается типа оружием. И, а почему 50 дней? Почему, например, не месяц? То есть они рассчитали, что за 50 дней будет это насыщение? Еще раз, ритуальная цифра мне все же непонятна. Я сейчас буду читать в твоем присутствии первый такой, так сказать, тут несколько аналитических материалов. Ты сможешь с ними согласиться или нет. Но вот еще раз, я прошу тебя объяснить, почему 50 дней. Я не понимаю, почему именно 50. Принцип понятен. Почему 50, непонятно.
Почему 24 часа закончить войну? Почему два раза Трамп давал две недели Путину опомниться и приступить к мирным переговорам? Этого никто не знает. И здесь нету ничего рационального. Здесь нету...
Понял. Это ответ. Это ответ. То есть это вот чисто сказал 50. Все. Теперь, значит, появляется первая, так сказать, аналитика. Ты можешь с ней соглашаться, можешь нет. Но будут разные точки зрения. Пишет Сергей Марченко. Он пишет по-украински, перевод на русский. Чудо не случилось. Великое бессмысленное американское осталось таким же абсурдным и бессмысленным. Разговоры о санкциях и поставках оружия остались разговорами. Ложь старой марионетки о жестких санкциях. Старая марионетка, он имеет в виду, по всей видимости, я только не понимаю, чья он марионетка. Но он так пишет.
Путина.
Нет. Ложь старой марионетки о жестких санкциях против России оказалась особенно циничной, потому что слова 50 дней Россия на подписание мирного договора, учитывая сроки, это те же 60 дней путинского наступления, о которых 10 дней назад говорили два недоустойчивых деграданта. Тут резко написано, но сегодня мой предыдущий собеседник обратил внимание вот на что. Вот 50 дней это фактически это летнее наступление. То есть он объяснил логику Трампа так, что Трамп говорит, завоюй, если сможешь, сколько сможешь, а потом будем тебя останавливать. Это, конечно, чудовищно, но тем не менее, такая точка зрения. На самом деле, сегодня Дональд Трамп дал Путину карт-бланш на вторжение и захват всей Украины, на случай, если Путин прорвет фронт и сможет добиться успеха. Успели захватить Украину, проблема решена. Вперед, не успеет, Трамп найдет повод дать Путину еще 100 дней. Итак, все эти дети и молодежь из-за бессмысленной смерти, которой Трамп так любит драматически ныть, будут убиты в промышленных масштабах из-за бессмысленного старого дедушки, который дружит с Путиным и утратил чувство реальности. Кроме того, это не только карт-бланш Трампа за убийство, это приглашение Путина убивать больше и быстрее, потому что через 50 дней, может быть, скамейку накроют. И даже если Трамп вообще не даст им патриотов и ракеты, то при всем уважении за такой щедрый жест Украине в первую очередь он не нужен, потому что оружие в первую очередь нужен фронту, а не тылу. Потому что там на фронте каждый день отдают свои жизни те, кто держит наше небо, их сейчас не заменить. Украине нужно штурмовое оружие, а не запоздалая реакция на атаки РФ. Нужна мощная авиация, не старые корчи, которым хоть поколениями проигрывают русским, а современные самолеты, которые видят русских раньше, чем русские видят нас. Нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, нужны новейшие технологические продвинутые дроны. Нам нужна сейчас я проверю украинский вариант. Нам треба вилучити. А, правильно, хороший перевод. Нам нужна огромная куча в настоящий момент гниющей американской техники на складе, пока мамин плейбой причесывает челку и письки в социальных сетях. Вот так Марченко написал очень резко, и трудно с ним не согласиться, потому что, так сказать, сколько смертей будет на совести Трампа за эти 50 дней?
Ну, давай сначала определимся, что это не аналитика. Это достаточно подозрительно.
Нет, это эмоциональный выхлест.
Да, злой, это эмоциональный, выхлест. Да, эмоциональный такой литературный, ну, скажем, удар психологически даже не по Трампу, а по всем нам, потому что Трамп не считает, и он на это не реагирует. Это как бы взять, знаешь, и в руки такой здоровенный какой-нибудь деревянный, там, не знаю, дерево с корнем и начать всех нас бить. Да, понятно, что американцы при Трампе ведут себя не просто осторожно, они ведут себя даже напуганно перед Путиным, который страдает, видимо, ядерной социопатией, постоянно вот посылает сигналы. Газета «Телеграф» британская неделю назад там опубликовала статью, что Путин, если он увидит, что он проигрывает войну в Украине, использует тактическое ядерное оружие. И что будет делать тогда Трамп? Промолчит или нет? То есть это явно было сделано на заказ Кремля, но вместе с тем это такая же точная статья, как вот то, что только что мы услышали. Проблема в чем? Их две. Первая проблема стоит в том, что Америка за нас войну не выиграет, и войну должен выиграть украинский народ во главе с эффективной военно-политической властью. Если украинская власть не будет эффективной, если она будет представлять только кровати, да, в комнате, и мы будем дальше видеть попытки только сохранить управление страной, но не пытаться найти решения, которые связаны с фронтом, прежде всего с тем, чтобы остановить продвижение русских войск на территории Украины, добиться паритета, наносить удары, использовать маневренные формы нового поколения с беспилотниками, роботами и другое, мы никакую войну не выиграем. И в этом отношении нужно четко разделить, что сделал Трамп. Он говорит, я дам оружие, причем дам оружие не только оборонительное, наступательное, ударное оружие. Дать нам самое современное оружие, F-35, да, F-22, и дать ракеты «Томагавки» он не может, потому что для того, чтобы мы могли ими воспользоваться, нужно не просто там многие годы обучать наших пилотов и операторов, нужно интегрировать это оружие в систему управления Украине, генштаба, войск на фронте, защитить его, ведь нанести по нему удары кинжалами для русских будет не так уж сложно, понимая, что наша система ПВО не готова защитить это все. Поэтому здесь очень много сложных профессиональных вещей, которые мы не можем даже обсуждать сейчас, на это нет времени. Но важно другое. Важно то, что он дает нам ударное оружие. Я назвал некоторые из них. Он дает нам ракеты для «Хаймерсов», «Джелмерс», которые у него есть новое поколение на 200 километров дальности. Я думаю, что он может дать нам ракеты «Атакам», с которой у них более чем достаточно. Поэтому в этом смысле он делает шаг этот. Если он этот шаг сделает, это очень важно. Он не вводит экономические санкции. И он говорит, что санкции на 500% тарифа будут не нужны, но торговля может выиграть войну. Вот мы ведем 100% тарифов через 50 дней. То есть мы должны разделить, что он сегодня сказал, я даю оружие, но не ввожу экономические санкции. Я буду договариваться с Путиным, потому что эта страна очень богатая, и она очень нужна Америке, по большому счету. Следующий момент, Матвей, очень важный, который в этой аналитике как бы не учитывается, это то, что у нас еще есть европейцы. Европа исключительно сосредоточена на помощи Украине. Я думаю, что сейчас они близки к тому, чтобы перейти на новый уровень стратегии поддержки Украины. Судя по тому, что сказал сегодня Писториус, а он сказал, что если русские вторгнутся в Европу, и это, кстати, за последнее время, вот это высказывание, что русские могут быть в Европе, стало едва ли не ну, скажем, массовым, да, многие политики Запада повторяют, что это может произойти. Тогда немецкие солдаты будут убивать русских, на что среагировал уже Кремль, Лавров, Песков, которые сказали, что ну, немцы снова начинают, так сказать, готовиться к войне с нами. Это уже было не один раз, как они сказали. Поэтому в этом контексте Европа начинает превращаться в военно-политический блок, когда решение о организации не просто обороны, а организации противостояния с Россией является едва ли не главной стратегией. И мы раньше говорили о том, что Кая Каллас 4 часа встречалась там и разговаривала с Ван И, министром иностранных дел Китая. И они обсуждали эту тему, что Китай помогает России вести войну в Украине. Китай всячески отрицал, но при этом Ван И, и это уже подтверждает и радио Европы, и радио Свобода одновременно в одном проекте, что Ван И сказал, что мы не дадим проиграть России, мы не допустим поражения России. Это означает, что речь идет о более высоком, ином уровне войны, которая сейчас ведется в Украине, когда война все более стает не просто глобальной, а частью ну, некой гибридной третьей мировой войны, в которой все более и более задействуются страны, их ресурсы, новое оружие, переход на иные системы применения ударов друг по другу, включая кибератаки. МАЗ заявила о Rocket 4, который опережает другие системы искусственного интеллекта и которые активно будут использоваться, конечно, в ведении войны в ближайшее время. Я думаю, через 60 дней мы не сможем оценить поле боя, оно будет принципиально другим. Думаю, что главная задача, возвращаясь к началу, то, что я сказал, состоит не в Америке. Она будет делать то, что может сделать. И этого немало для нас. Главная задача состоит в нас, для того, чтобы провести максимально быструю, сильную реорганизацию военно-политического сектора для того, чтобы управление страной, для того, чтобы найти другие решения, другие стратегии противодействия России, которые каждый день продвигаются, неважно с какой скоростью, но она продвигается каждый день все ближе к крупным миллионникам, крупным городам.
Хорошо. Следующий текст. Ну, я, знаешь как, трудно сообразить, что есть аналитика, а что не есть аналитика. Аналитика разная бывает по стилю. Это не, аналитика не обязательно серьезным лицом. Я не имею в виду тебя. Аналитика просто, ну, зависит от человека. Вот Вадим Денисенко. Все пытаются... Вадим Денисенко – это, дорогие друзья, такой украинский, ну, все, вот, потому что тут люди, которые не знают украинского контекста, не знают людей, украинский аналитик. Я часто читаю его аналитический материал. Что он пишет? Еще раз, это перевод с украинского, поэтому могут там быть идиотизмы, но что делать? 50 дней от Трампа для Путина – это обман или победа? Услышав новый ультиматум Трампа, наше экспертное сообщество начало конкурировать за то, как лучше сказать, что Трамп нас... Давайте попробуем разобраться, так или нет. Первое. Ключевое заявление Трампа – это оружие. Напоминание нашей, значит, сейчас как это перевести, чтобы не оскорбительно. Значит, ты... проклял Трампа за то, что у него нет, что он не дает оружия. Ну, так сказать, это апеллируется к Зеленскому. Второе. Теперь о санкциях. Закон Грэма сейчас не будет работать, потому что это предписывает ссору и с Индией, и Китаем. Трамп прекрасно это понял, и поэтому он не торопится. Если немного шире. Почему Трамп никуда не спешит? Первое. В Белом доме понимают, что страны Персидского залива увеличивают постепенно добычу нефти. Второе. Россия продемонстрировала, что находится на пике выпуска оружия и увеличить объем производства значительно не может сейчас и не сможет в ближайшем будущем. Третье. Вашингтон ждет санкции ЕС по потолку цен на нефть. Они уже практически согласовали, это где-то будет 47 долларов пока что две страны против: Мальта и Фицо. Фицо – это у нас страна. Чтобы ударить по России узким рынком руками Европы. Четвертое. Невозможно полностью вытеснить Россию с мирового нефтяного рынка. Максимум, что вы можете сделать – снизить их долю на 15-20% через 6-12 месяцев. И это выглядит так, как будто это пытается сделать администрация Трампа. Следующее. А в Белом доме есть другой план? Я могу ошибаться, но думаю, что нет. Это наша главная проблема, а не то, что сегодня не ввели санкции, которые не будут работать. Я имею в виду, что ключевые вещи, которые могут повлиять на Путина, это переговоры между Китаем, США и ЕС с Китаем. И эти переговоры продлятся как минимум несколько месяцев. И это еще один фактор, почему Трамп не будет торопиться. Тем более, что Белый дом считает, что падение российской экономики ускорится и без санкций Грэма. Последнее. Есть еще один фактор, которому нужно следовать. К сожалению, пока мы не понимаем, чем закончились переговоры Лаврова в Пхеньяне. Именно этот фактор может резко усложнить ситуацию. Вот такое мнение Вадима Денисенко.
Ну, давай уточним, в чем разница между аналитикой, например, ну или там экспертизой, или просто эссе каком-то. В таком политическом, это вот как разница между бухгалтерским отчетом и некой высшей математикой, да, которая имеет большое количество разных цифр, формул, но в конце она дает нам пояснение неожиданное того, что не может дать ничто другое больше, ни другая наука. Вот в этом и разница есть.
Хорошо, ну, я согласен.
Да, я не могу не критиковать вообще чьи-то суждения. Я считаю, что здорово, что у нас есть люди, эксперты, аналитики, те творческие, которые следят за политикой, которые пытаются пояснить себе и всем нам, что происходит реально. Одновременно мы заинтересованы в том, чтобы использовать их знания для уточнение позиции, все-таки искать истину, если она вообще может существовать. Ну, первое, то, что Трамп боится осложнить отношения с Индией и с Китаем. Но это выглядит не совсем точно, поскольку Трамп не боится осложнить отношения, например, там, с Европой, собирается ввести 30% тарифы для Европы. Европа сегодня, Еврокомиссар заявил, что практически торговля между Европой и Америкой невозможна. Столь критического и столь, ну, я бы сказал, убийственного заявления я даже не ожидал, что это возможно. Я полагал, что переговоры ведутся достаточно сложно, но стороны сохраняют возможность договориться, однако нет. А в отношении Китая, как мы понимаем, были введены тарифы, проведены переговоры, но Трамп не собирается отступать, и он все равно будет двигаться в этом направлении, как и в отношении Индии. Пока что Америка заключила только с тремя странами тарифное соглашение. Поэтому у Трампа нет страха. Он сидит в овальном кабинете, император мира. Это не просто император там, отдельной страны, это император мира. Он управляет своими письменными распоряжениями о повышении тарифов с такой скоростью и беспечностью, как будто пишет, ну, скажем, что-то похоже на бессмертные вот оды древних поэтов. И сейчас, если посмотреть на вот последний квартал этого года, что американцы получили 27 миллиардов дополнительных доходов благодаря повышенным тарифам как раз. Поэтому почему бы не ввести тарифы против Индии? Но ведь эти тарифы запретительные. Или ты покупаешь нефть в России и платишь эти тарифы, или ты не покупаешь и не платишь эти тарифы. И тут очень хорошая подсказка Денисенко. Он правильно говорит, что уже в который раз Саудовская Аравия собирается поднять на 432, по-моему, барреля, тысяч баррелей в сутки добычу нефти. Думаю, что в этом плане работает также и мирный процесс, который Трамп пытается сохранить в отношении с Ираном, который продолжает добывать, торговать и продавать нефть Китаю, потому что основной покупатель у него Китай. И рынок нефти перенасыщен сейчас. Мы увидели, что он, цены не повышаются, наоборот, падают, и падают достаточно решительно. Европейский Союз не договорился действительно о так называемом плавающем, вот и плавающем потолке. То есть 47 – это нижний потолок, но он будет плавать в зависимости от того, как будут развиваться события на мировом рынке и подниматься там, ну, не более чем до, там, например, до 60 долларов за баррель. Это хорошее предложение, достаточно разумное, чисто математическое, и оно уменьшит поступление в бюджет России этих денег. Но проблема не в этом, Матвей. Проблема в том, что в Украине идет ожесточенная горячая война, где Россия ежедневно наращивает наступательный эффект. То есть, хотим или не хотим, Россия, хотя и на пике, или возле пика, или за пиком производства оружия, она способна сегодня увеличивать военную мощь, имея мобилизационный ресурс, который мы не можем себе, ну, позволить. Да? То есть 700 тысяч русских военных, которые воюют на линии фронта против Украины, они поддерживают эту массу, несмотря на колоссальные потери, постоянно. И в России нет проблемы сегодня и с набором добровольцев за деньги в армию. При этом Россия ведет ожесточенную войну. Она не останавливается. И эта война пехоты. При том всем, что мы владеем достаточно большим флотом беспилотников, мы не можем создать жесткую килл-зону, то есть зону смерти, которую нельзя было пройти. Русские все равно прорываются возле Харькова, в районе Двуречной, прорывается в Лимане, прорывается в сторону Днепропетровщины и в Запорожской области. Главное, что они двигаются в Донецкой области. Поэтому, конечно, можно подозревать Трампа, который хочет это время дать Путину, чтобы он вышел на границы четырех областей, которые он предлагает или требует от Украины передать им, выйти, вывести украинские войска для начала мирных переговоров и остановки огня на фронте. Но в реальности я думаю, что Трамп так не играет, Трамп так не думает. Трамп думает о том, что Россия серьезная опора для Китая. И после заявления Ван И Россия выглядит таким боевым питбулем против Америки и в принципе, против Запада. Европейцы прекрасно понимают, что без поддержки США выдержать это давление будет невозможно. Украина единственная держит этот фронт. И заканчиваю, скажу, что здесь есть разгадка поведения Трампа. Трамп пытается не вернуться к линии Байдена. Если он ведет сейчас санкции, он перейдет к той же стратегии, которую вел Байден. Трамп понимает, что ему будут сразу же упрекать, что он обещал не втягивать Америку в войну. Он нашел ловкий ход, передавая оружие НАТО. Я об этом хочу сделать ударение. НАТО, потому что Рубио выступил перед этим, сказал, что нет, не НАТО, это будут покупать отдельные европейские страны. Но Маркель ты сегодня подтвердил, что именно НАТО будет брать на себя обязательства. Значит, НАТО, Трамп толкает НАТО ближе к войне. НАТО сейчас не Америка, а НАТО, а Америка ключевой субъект НАТО. А НАТО будет вести войну против России. НАТО будет управлять оружием. В НАТО есть огромные возможности для этого. И понятно, что Америка будет через НАТО продавать это оружие, исходя из тех денег, которые будут либо собирать, либо создавать фонды, либо использовать от этих 5% взносов, где Украина прямо внесена в декларацию, как страна, которая будет потреблять, как, ну, страна-реципиент НАТО для получения оружия и развития военно-промышленного комплекса. Но в этом контексте передача нам оружия означает одно, что мы должны изменить политику мобилизации, потому что оружия может быть много, воевать будет некому. Мы должны изменить политику управления фронтом, потому что если с таким оружием мы будем дальше отступать, Трамп может и передумать в будущем, давать нам оружие или нет. Почему я об этом говорю? Потому что у Трампа он сознательно сегодня сказал, что по большому счету это оружие должно быть направлено на то, чтобы остановить вот эту повышенную экспансию Путина. Он не хочет повторения Украине, Афганистана, Ирака, особенно Афганистана, когда он был закачан оружием, в конечном итоге оказался государством, неспособным развиваться по пути, который как бы был определен американской администрацией вместе с новым, ну, скажем так, светским правительством, которое пыталось строить демократическую страну. Потому так сегодня осторожно ведет себя Сирия и активно, максимально затаскивает вчерашних, так сказать, участников, активных участников ИДИЛа и Аль-Каиды в новый мир. И мне кажется, что вот эта позиция Трампа, это его личная игра. Это не игра стратегов, которые вокруг у него объединились и пишут некие сценарии. Это интуиция, чуйка вчерашнего бруклинского девелопера, который прошел через массу этих банкротств, выигранных и проигранных судов, через кризисы, его преследования, в том числе и уголовного, и так далее. И он действует так, как ему подсказывает его личное видение этого процесса. Он не ориентируется ни на одно из предложений, которые, возможно, ему предоставляют. Но, однако, что-то случилось все же таки в разговоре с Рубио и Лаврова, и мы не видим достаточно открытых каких-нибудь заявлений с обеих сторон. Например, нету каких-то российских, а там всегда есть много таких вот аналитиков, экспертов, которые получают из МЗС некие инсайды и потом их раскручивают в России. Полное молчание. Это означает, что двигается какая-то новая ситуация, в которой действительно может быть задействован Китай. Однако я не верю, что решения какие-нибудь Северной Кореи могут изменить или усилить ход войны в Украине. Северная Корея, мы преувеличиваем ее значение, она слишком слабая и бедная, в том числе и в военном отношении страна, чтобы влиять на континентальную войну, которая идет в Украине.
Хорошо. Я смотрю, что пришло свежее. То есть, я вот пытаюсь уложить в себе, потому что это будет главный вопрос, который мне все будут задавать. Значит, первое, 50 дней, вот давай как бы закруглим эту историю. Значит, 50 дней мы говорим о том, что это такая цифра, немножко взятая с потолка. Вот как могло быть 2 недели, а могло быть 60 дней, да? Раз. Второе, из твоих слов я сделал вывод, что может быть действительно, я правильно тебя понял, что Трамп допускает того, что как бы дает возможность, ну, если можно так сказать, если получится, России выйти на административные границы. Я правильно тебя понял?
Теоретически целиком возможно, что он, называя Путина очень сильным парнем, да, он прямо так сказал, да, он не считает его убийцей. Он дает шанс Путину, без сомнения, психологически. Он дает ему также шанс, не закрывая перед ним двери для личных переговоров с Трампом. И он же сказал главное в этой ситуации, Матвей, что я даю эти 50 дней для того, чтобы Путин с Вашингтоном договорился, со мной договорился. Не с Украиной, да, а именно с Вашингтоном. Поэтому вполне может быть, что такая подлая мысль целиком может быть в любой голове, и это не исключено, потому что Путин делает все для того, чтобы как можно быстрее выйти на границы этих 4 областей. Я не знаю, я считаю, что это нереально, если ситуация на фронте не будет сломлена каким-то образом, то тогда мирные переговоры могут быть начаты. Неясно в этом плане только одно. Какова роль Кита Келлога в Украине до конца? Насколько
влиять на события? Вот, если позволишь. Ну, у меня были мысли по поводу визита Келлога. И перед тем, как я тебе прочитаю, вот про Келлога в том числе. Понимаешь, почему он будет неделю, на мой взгляд? Потому что надо там целый комплекс вопросов. Во-первых, определился, кто будет новый премьер. Выяснилось, вот появились слухи, разговоры, кем будет Шмыгаль, нынешний премьер. Да? Госпожа Свириденко, уже написано, что она хочет вот, новый премьер, она хочет обновить, соединить какие-то там три министерства. Не суть, это сейчас не тема для нашего разговора. Тем более у нас зрители со всего мира, и они не... Ну, понимаешь, некоторые фамилии, то есть это не, они не в украинском контексте. Поэтому надо как-то было все это дело обсудить. Уверен, что обсуждается судьба главы офиса президента Ермака, который, так сказать, да, или хотя бы, судя по некоторым сливам, которые я читал, чтобы на переговоры... ну вот Келлога встречал Ермак, они обнимались. Думаю, что американцы хотели, наверное, видеть какого-то другого человека. Или, например, чтобы на переговоры в Соединенные Штаты Америки ехал кто-то другой. Мы сейчас коснемся темы выборов. Вот во многом я попросил тебя присутствовать. И по этому поводу тоже. Наверное, рассматриваются варианты какие-то выборов, потому что что-то же должно меняться на верхнем самом уровне. И было таинственное заявление главы Верховной Рады о том, что они разрабатывают какой-то законопроект о смене, о выборах во время военного положения. Не знаю, твой вариант или не твой вариант. Кроме того, поставки вооружений. Я думаю, что Келлог все знал. И он знал варианты. И просто так гулять по... Крещатику и кушать киевский торт, не для этого он приехал. Теперь я прочитаю «Бандеровца». Ну, зрители знают, мы его читаем почти каждый вечер, когда он дает свежий материал. Значит, он говорит вот что. По словам нашего куратора, Келлог... Сейчас, одну минуточку. Да. По словам нашего куратора, Келлог приехал обсудить на всех уровнях свои предложения. И на основе... этих обсуждений утвердить совместно разработанный вместе со всеми желающими из проукраинской коалиции послевоенный план восстановления Украины, в реализации которого собираются участвовать США. Сразу говорю, тезисы мы его еще не видели, обещают позже, я их обязательно опубликую. Сказать, что мы немного прифигели, ничего не сказать. Еще зимой Украину, мягко говоря, вообще послала под три черты. Черта, под три черта, действующая администрация, вместе со всеми разработанными планами, в том числе планом Притцкера. И тут три точки, посмотрим, что это за зверь, с чем этот план едят или курят. Новость однозначно интересная. И немного конкретики по словам генсека НАТО о том, что будет делаться в те 50 дней, которые Трамп дал для переговоров о прекращении огня. Президент США отдал приказ максимально поддержать Украину на коммерческой основе. Я не собираюсь рассказывать про все системы вооружений, доступ к которым получит наша страна через европейцев, но одну новость все же дам. Я много писал о переданной нам и замороженной партии ракет JASSM дальностью до 300 километров. Так вот, есть надежда, что она будет все-таки задействована, то есть передана нашим военным, и к ней приедут сестры. По меньшей мере, нам сегодня сообщили, что Трамп не имеет ничего против передачи нам замороженной партии, цитата, «если за нее заплатят». Во время встречи Рюта и Трампа этот вопрос должен был быть окончательно согласован, и хотя мы получим ракеты на грани списания и ближнего действия, это, по-моему, 120 километров, но их в США много, и по ним вряд ли будет блокировка поставок от Колби и Хексета. Хорошего вечера и хороших так-так-так-так. И это он написал... сегодня утром, Бандеровец, до того, естественно, когда Трамп сказал свои слова. Поэтому либо сегодня вечером, либо завтра утром будет новая информация, пояснение и так далее, и так далее. Теперь я хотел перейти к болезненной теме, о которой мы с тобой говорили, и которая для меня была удивительна. Дорогие друзья, вы понимаете, что такая в Украине сложилась странная ситуация. И дело даже не в Путине, который говорит, что... То я готов встречаться с Зеленским, то я с ним готов не готов встречаться, потому что он нелегитимный. Причем там могут быть разные варианты. Он, например, может с ним встретиться даже, они пройдут переговоры, а потом он скажет, вот понимаете, ваша подпись недействительна, я с вами разговаривал, но это... Ну, в общем, короче, кроме того, ну, как-то война может идти еще, что называется, 20 лет. И как-то надо думать, что в этой ситуации делать. Поэтому такое абстрактное желание, чтобы выборы были. Это первое, это с одной стороны. А с другой стороны, наверное, не надо в этой передаче приводить вам сотни аргументов, почему выборов, ну, в классическом понимании, при нынешней ситуации быть не может. Но я напомню, это и военное положение, это и 7 миллионов, от 7 до 9 миллионов беженцев, там 9 миллионов перемещенных лиц, 7 миллионов тех, кто уехал, или 9 миллионов, некоторые говорят про 11 миллионов. Ну, в общем, вы понимаете, это сложно. Кроме того, здесь же надо понимать, что если брать классический вариант выборов, классический, то выборы – это всегда конкуренция политических партий. Это значит, что должен выйти кто-то, не Зеленский, и сказать, что Зеленский дурак, что он неправильно воюет, что... Ну, вы понимаете, это называется политическая борьба, и тут ничего не поделаешь. Выборы – это политическое состязание. Вот это знаменитое стадион, так стадион. Вот такое в том или ином виде должно быть, да. Они должны обзывать друг друга дураками, но, вы понимаете, есть нюанс. Как можно, например, сказать, что там Зеленский дурак из-за того, что он по-дурному ведет войну? Ну, я бы на это не пошел. Понимаете? То есть правая рука, выборы нужны, левая рука, кроме того, что значит агитация в окопах? Это что получается, что Петренко за Зеленского, а Иваненко, ну, кто там на поверхности, Порошенко, например, да, условный, а этот за Порошенко, а что им, стрелять друг в друга или сказать, мы решим все потом? То есть вы понимаете, это очень такая горячая ситуация, абсолютно непонятная. И вот у Степана Богдановича есть по этому поводу некоторые предложения, которые он может представить на ваш суд.
Ну, не совсем так. Я действительно являюсь каким-то образом частью и конституционной дискуссии в стране. Я был председателем конституционной комиссии подготовки и принятии новой редакции Конституции 2004 года. И моя цель стояла в том, чтобы создать такие системы сдержек и противовесов, а также принципы независимости властей, при которых узурпировать любую ветвь власти было невозможно. Но президент, мы так и не смогли договориться, каким-то образом найти ему место в системе властей. Он не является властью. Он политический арбитр, что хотите. Любое слово можно придумать. Лидер нации, но он не ветвь власти. И он отвечает за национальную безопасность, оборону. И я предлагал тогда в дискуссии с Ильиной Владимировичем Кучмой, мы долго на эту тему говорили, например, лишить права президента вето на законы, а передать это право вето кабинету министра, например, да, запретить президенту законодательную инициативу за пределами его полномочий, предусмотренных статьей 106 Конституции, то есть там, где описаны его полномочия все, что президент может подать любой закон, ну и так далее. То есть ограничить его власть для того, чтобы он не мог в конечном итоге, ну, скажем, выйти за пределы этой власти и, по сути, стать, ну, тем президентом, которого мы сегодня видим. Война заставила. Зеленский сделал невозможное. Он смог, в общем-то, провести эту страну через 3,5 года войны, и при всей критике, которая должна быть и имеет место, он показал себя не просто мужественным, но достаточно умелым игроком, несмотря на то, что опыта политического, государственного у него никакого раньше не было. Он талантливый человек, без сомнений. Но это демократия. И если демократия не предполагает смены власти, она перестает быть демократией. Насколько я где-то поймал в недрах интернета, что фракция Тимошенко во главе с ней подала некий законопроект о выборах во время войны или во время военного положения, я не знаю. Да, и Стефанчук заявил, что разрабатывается некий специальный законопроект. Я полагаю, что нам не избежать выборов. То есть мы видим, что, ну, например, президент говорит о том, что он, ну, скажем так, меняет кабинет министров, и он назначает или рекомендует, или выдвигает кандидатуру нового премьер-министра. Но ведь это не его функция вообще. Это функция парламента, исключительно парламента. То есть мы видим, что так или иначе вся власть сосредоточена в одном центре. Возможно, война обязывает это делать. Но для этого все равно нужны юридические механизмы, основания. И их вполне можно было бы сделать, если бы этим кто-нибудь занимался. Но этим никто не занимается. Мы имеем такую же ситуацию в Израиле. Мы видели, как во время войны происходили выборы, как шли политические дискуссии. Теперь в отношении страха того, что может быть демонтирована некая стабильность страны, если выборы проводиться будут в военное время, как быть с окопами, как быть там с людьми, которые живут за границей. Но это вообще не стоит даже обсуждать. Европейский Союз, Матвей, собирается изменить правила Шенгена сейчас. Суть их состоит в том, что при прохождении пограничного контроля с Украиной, например, в любую страну Европейского Союза, мы не будем разговаривать с пограничником, будем разговаривать с компьютером. У компьютера будет все наше досье, мы будем предлагать ему наши документы, заполнять или нажимать на кнопки и будем проходить. Скажите, а чем это отличается от проведения выборов? Если там они идентифицируют людей и не заботятся о проникновении террористов, понимая, что они точно установят личность этого человека, то в чем проблема с голосованием на выборах? Я академик Национальной академии наук правовых наук Украины. У нас голосование 139 академиков и членкору длилось 5 часов. Подсчет голосов, голосование и так далее. А сколько будет длиться подсчет голосов, если мы, например, проведем выборы, перемирие, после войны и так далее? Мы видели эти ситуации. Поэтому мне кажется, что нам нужно начать дискуссию о том, что это должны быть чрезвычайные выборы, раз. Это не вызывает никакого сомнения. Не должно быть один раз в истории Украины. Вот, возможно, даже военной истории. Каким образом? Как ни странно, мой опыт человека, который сидел десятки лет в архивах и изучал историю других государств, от царя Хаммурапи до последних, так сказать, демократических и не очень стран, скажу вам, что это вполне возможно, как некий элемент выхода из войны даже, проведение выборов, когда, допустим, Вашингтон договаривается с Москвой, с Китаем о том, что для перезагрузки в Украине политической системы власти и организации конкурентных выборов нужно создать некое перемирие, там, допустим, на 3 месяца, да, на 4 месяца. Это вполне приемлемый и допустимый вариант. И ведь мы стремимся, и Зеленский, президент Зеленский стремится к тому, чтобы остановить огонь. Но ведь, говоря о выборах, это можно сделать. Почему это можно сделать? Потому что, ну, вот вы сказали о том, что там Путин готов встречаться или не встречаться, но не будет не подписывать. Путин заявляет, что он не будет встречаться с украинской властью, он считает ее нелегитимной. И, возможно, в этом плане это вызов всем нам. Мы считаем, что это наша власть, мы сами должны решать, как поступать. Но вместе с тем очень важно понимать, что речь идет о стране, о существовании государства, место жития ее народа и, в общем-то, остановки этой войны, остановки кровопролитие ежедневно, потому что все мы тут на Украине ежедневно живем как в окопах. Мы засыпаем, но можем не проснуться. И так страдают очень многие семьи, целые семьи. В многих городах люди ночью гибнут от удара русских ракет и дронов. С этим надо что-то делать не только с точки зрения вооруженного ответа, но и политического. Нужно находить новые политтехнологии. Таким образом, мне кажется, что мы все должны думать о чрезвычайном законе проведения выборов, демократическом законе. Я предполагаю, что мне сразу ответят, что половина кандидатов в президенты из 50, может, 20 или 30, которые зарегистрируются, их остановить будет очень трудно, будут людьми Путина. Правда, это так и может быть. Поэтому, возможно, нам нужно принять решение о другой модели. Один раз. Выборы, которые должны представлять все политические и общественные слои общества, должны проводиться таким образом, что в них должны участвовать президент однозначно. Он имеет полное право сказать обществу свои новые программы о том, как он видит продолжение этой войны или окончание, мир с Россией, и все. То есть эта политическая программа обязывает его открыть то, что сегодня мы не говорим, мы не слышим от президента. Он вынужден ежедневно управлять боем страны против врага много раз сильнее с ядерным оружием. Это должен быть кандидат от оппозиции, допустим, да, то есть объединенной оппозиции. Оппозиции, в конце концов, надо сказать, да, мы политическая оппозиция, объединяемся. У нас такая платформа. Мы считаем продолжение войны таким-то образом. Мы видим наших союзников, наше место среди них таким-то образом, ну и так далее. Ну и я думаю, что третий кандидат от общественных движений, антикоррупционных любых. То есть как это сделать, провести какие ассамблеи и так далее. И надо сказать, какая будет страна завтра, как перезагрузить эту страну, что изменить не нужно, как быть с территориями, которые захватила Россия. Ведь на этот вопрос ответов нету. Сегодня я читал статью в «Зеркало недели» о том, что Конституционный суд должен работать беспрерывно, но он до сих пор не работает. Конституционный суд не ответил ни на один из на важнейших государственных вопросов. Он просто уклонился, спрятался за тем, что у них нету достаточно кворума. Но там есть судьи Конституционного суда, они могли какими-то там кластерами, да, собраться и сделать свои заключения. У них есть право на отдельное заключение свое и так далее. И, наконец, последнее, что касается голосования. Ну, конечно, оно должно быть там, где возможно, классическим, как ты сказал, да, то есть урны, бюллетени и так дальше. Но там, где невозможно, должны работать современные системы электронные, чат-боты, должны, я бы нанял там, грубо говоря, две фирмы. Одна, которая бы проводила выборы, другая, которая бы занималась подсчетом и идентификацией, контролем за избирательными голосами, где угодно. Если это украинец, если он живет в Украине или за ее пределами, если у него есть доказательство, что он украинец, он может себя идентифицировать надлежащим образом, разработать для этого программу. И он может голосовать. И мы сразу же, через 10 минут после голосования, получим ответ, кто является президентом этой страны. Да, это выглядит несколько, возможно, и критически. Я пытался высказать эту модель в Ассоциации народных депутатов всех созывов, с первого созыва по последний. Так? Но меня никто не поддержал. Все считают, что вот нужно проводить выборы по той модели, которая была, совершенствовать избирательный кодекс. Однако это далеко от реальности, в которой мы живем. Это невозможно сделать, и поэтому мы ничего не будем делать. Будем сохранять ту ситуацию, которая есть. Будем переставлять одного члена правительства с одного кресла в другое. Шмигаля из премьера, министра обороны, министра одного на вице-премьер-министра. Мы ничего не изменим таким образом. Мы никуда не двигаемся. Нам нужны в том числе и политические прорывы. Мы должны показать, что мы мощная, сильная нация политическая, которая способна сегодня принимать решения, несмотря на войну. Стоит ли проводить выборы сейчас? Я не уверен в этом. Но я не могу сказать, что стоит это делать. Но я готов сказать, что над этим надо работать и думать. Но я не вижу сегодня дискуссии. Я не понимаю, кто ее будет проводить. Что касается Кита Келлога, то мне кажется, что один из вопросов, который он будет заниматься, это как раз этот политический вопрос. Я предполагаю, что у Кита Келлога и вообще у американцев, наших союзников, была бы, наверное, идея, она логически лежит на поверхности, говорить о ну, скажем так, серьезном перезагрузке команды президента. То есть давно уже есть или нет эта команда 5-7 человек, влияет ли она как на политику и так далее. Но вместо этого команда президента пошла по пути перезагрузки кабинета министров, которая ничего не меняет совершенно. Что может Свириденко, как премьер-министр сделать больше, чем сделала Шмыгаль, если это решение будет одобрено в офисе президента. Ничего. Поэтому это не критика. Это рассуждение аналитика, который десятки лет занимался серьезной политикой, ну, не то чтобы серьезной, но достаточно глубокой, и который непосредственно работал с 4 украинскими президентами. Я понимаю, как мыслит президент. И я видел историю, когда Конституционный суд принял решение о третьем сроке, например, президента Кучмы. Я был в гуще событий, когда Верховный суд принял решение о выборах в соревнованиях между Ющенко и Януковичем. Этот опыт, поймите, он бесценный, он не имеет аналогов. Этот опыт не является каким-то одиозным или особым. Я государственник. И эта позиция государственника обязывает мне думать не о власти, не о людях, о власти, а думать о государстве. Какое государство будет завтра? Как мы его сможем реконструировать или переосновать? Потому что оно основано было коммунистами украинскими и национал-демократами, которые собирались подписать союзный договор с Горбачевым, если бы не было ГКЧП, это бы случилось. И что государственное в нашем, вот завтра как раз годовщина будет, декларация государственной независимости написана, она была частью Конституции до 96 года, принятия Конституции 96 года, записано, что мы должны быть будущим нейтральной, внеблоковой, безъядерной страной. Это ограничение государственного суверенитета. То есть мы сегодня должны сказать, что мы субъект с полноценными функциями, чтобы не дать права никому говорить, что мы государство, которое, ну, скажем так, не состоялось. Мы должны заявить права на полную субъектность, на полный суверенитет во всех отношениях. Поэтому думаю, что вот дискуссия о выборах вполне может быть, ну, скажем, нужна. Насколько она повлияет на общество, многие боятся, что это демонтирует некую общность, некое единство украинского сообщества. Я в это не верю. Я думаю, что мы прошли через такие испытания в войне, те, кто остался, особенно в Украине, те, кто здесь живет, кто ежедневно находится под ударами русских ракет, кто держит на себя фронт, кто послал своих родных. У меня вчера был работник, который работал у меня, ему 44 года, они с сыном воюют, он под Лиманом, а сын 23 года под Покровском. Я подумал, какие мы, это невозможно, это люди действительно, которые, и он веселый, он даже, знаете, в какой-то степени оптимистичен, рассказывая о том, как он организовывал бои между муравьями, потому что сидел в засаде несколько дней. Я смеялся вместе с ним, да, когда рассказывал о их привычках. Я думаю, что в этом ответ на все вопросы. Мы сильнее, чем она нас думает, чем хотят сказать нас политтехнологи. Поэтому, конечно, эта дискуссия нужна, Матвей.
Спасибо большое, Степан Богданович. Ну, размяли немного. Завтра, конечно, будут всякие разные события. И будет, наверное, какой-то новый взгляд, все отпишутся по этому поводу. Очень интересная твоя мысль, это очень интересно. Понимаешь, тут люди писали, но это же невозможно, я имею в виду по выборам, да? Но я бы обратил внимание на слова твои по поводу того, что, ну, если мы во всем делаем эксперименты, то как бы у нас есть два пути. Если классические выборы, классические, да, по причинам, о которых я говорил в начале этого сюжета, если они невозможны, ну или я бы так, я не знаю, может они возможны, но они абсолютно затруднительны, то либо надо воспользоваться твоим советом, либо каким-то другим, но надо что-то делать, потому что я понимаю, что в какой-то степени, может быть даже в большой, судя по тому, как прессуют Порошенко везде и по-всякому. Ну, Зеленский хотел бы, как-то говорят, не вмер так змерз, не умер так замерз. Он не прочь продлить свое существование на посту президента. Но это каждый политик желает такое, да? Поэтому то ли в виде такого эксперимента, то ли в виде какого-то другого, то ли, надеюсь, они что-то разработает Верховная Рада, да. То есть я придерживаюсь вот какой мысли. Люди не идиоты. Они иногда корыстно поступают, иногда даже во вред государству, когда ставят свои интересы. Но все равно, так сказать, правильное пробивается. Поэтому я только могу сказать, что вот твой призыв к эксперименту, он крайне... крайне важен. Так или нет, шкуркой или тушкой, но все больше и больше будет вести, будет раздражение, если не будет выборов. Украинцев, которые будут говорить, ну вот видите, вот, ну например, вот простейшая вещь. Трамп сказал 50 дней. Понятно, что, во-первых, Зеленский знал и уже знает про эти 50 дней. И граждане вполне украинские, ну, я тебя не читал, тут довольно резкие заявления. Ну, почему 50 дней? Вот что это такое? Это очередная индульгенция. Понимаешь? И все ждут, что президент это скажет. Я не знаю, может он это сказать, не может он это сказать. Наверное, не может, потому что Трампа надо только хвалить, но суть не в этом. Вот все время будет раздражение. Известна эта фраза, не помню, кто сказал, что власть надо менять как памперсы, только чаще. Нельзя думать, что он... Я называю его как бы президентом победы. Вот он хочет быть президентом победы. Но от президента победы до президента поражения очень маленькая дистанция. Поэтому, безусловно, это очень важная вещь. Очень важно. Очень. Не менее важная, чем война. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Вот, если вот. Ты хотел бы еще что-то сказать, скажи.
Да, два замечания небольших совершенно по ходу нашего диалога. Но я не говорю об эксперименте, я говорю о неизбежности, которую нам придется решать. Но решать ее нужно таким образом, чтобы мы не совершили ошибку, и это решение не привело к распаду страны, к расколу общества. Эти не воспользовались, враги не будут этим пользоваться. То есть мы должны быть очень осторожны в этом плане. Но в чем дело, Матвей? Дело в том, что вот когда ты сказала там партиях политических, которые там что-то делают и так далее, но я не могу сказать, что сегодня политическая власть опирается на позицию партии, на идеологию партии. Если во время Черчилля, Второй мировой войны, при обороне Британии, самое тяжелое время в 40-м году, на последующие годы, либористы и консерваторы играли достаточно важную роль, да, и более того, они соревновались между собой. Более того, вообще-то Черчилль проиграл выборы после войны либористам, которые, ну, как бы не проявили ничего героического во время этой битвы эпохальной такой. То же самое происходило в Америке, то же самое происходило всюду. Да? То есть политические партии всегда имели идеологию. В Украине этого нет. В Украине нет сегодня политической партийной идеологии, которую бы мы видели, наблюдали, о которой мы могли бы говорить. Это независимая, возможно, вполне была бы от личности лидера ихнего, от кабинета его, большой достаточно кабинет этого министров, это и парламент в том числе, который полностью, ну, как бы как кузница работает для офиса президента. И одно еще замечание, это то, что, ну, если мы не будем говорить о смене власти, мы не будем строить демократию, мы двигаемся в Европейский Союз. Да, это война, которая дает нам шанс иметь лидера, да, который твердо стоит на украинской позиции. Но мы видим, как устает власть, как сложно, все сложнее и сложнее принимать решения, как много ошибок и даже иногда таких сложных поворотов в судьбе отношений между властью и нашими союзниками и так далее. Здесь, ну, все равно нужна дискуссия. Не просто о перестановке фигур, нужна дискуссия о смене, как говорят, парадигмы, смене философии управления. мы изменим стратегию, то разговоры о том, что, ну, там, дроны-перехватчики нас спасут, или там нам американцы дадут оружие, они ничего нам не дадут. Мы не выигрываем войну. Матвей, мы войну не выигрываем, мы ее не проигрываем в стратегическом плане, но мы ее не выигрываем. Можем ли выиграть войну? И на этом закончу. Без сомнения. У России можно выиграть? Я в этом не сомневаюсь. Потому что это война на истощение. На истощение — это означает, что не прорыв на территорию врага или противника на оперативную глубину определяет проигрыш его, а истощение экономических, финансовых, жизненно важных ресурсов определяет. За нами стоит мощь Запада. И если Трамп дал нам оружие, я считаю, что это очень сильный ход Трампа. Это не слабый ход. 50 дней отсрочки введения пошлин ничего не решает. Эти пошлины все равно Россия будет обходить. Ведь она обходит все, без исключения, санкции, которые введены против нее. Почему она не обойдет эти санкции? Да она обойдет. Более того, у нее есть прямая труба поставок нефти и газа в Китай, если нужно будет, будут возить цистернами. Я считаю, что в этом плане мы недооцениваем этот ход. Трамп не то чтобы сломался. Трамп все равно развернул одну ногу противную от Кремля сторону. Он хвалит еще Путина, но дает нам оружие, причем достаточно смертоносное. Нам не только нужны GSM, про что говорил, нам нужны АИМ, там 120, это ракеты воздух-воздух для истребителей, дальностью 120 километров, АИМ-9. Нам нужны ракеты для НАСАМСов зенитные, которые используются для ППО, ну и так далее, и так далее. Нам много кое-чего нужно, нам нужны деньги. И в этом контексте мне кажется, что мы не потеряли вот этот союз, который работает на Украину. Но как им распорядиться? Говорить о сегодня восстановлении страны, мне кажется, очень важно. Использовать этот момент для Украины тоже очень важно. Но мы должны говорить о войне, о том, чтобы нанести такой удар Путину, коллективный, совместный, при котором он не сможет дальше вести эту войну. У него есть, будут люди, будет оружие, но вести он войну не сможет. В этом суть новой стратегии. Кстати, я очень внимательно прочитал статью Залужного, и мне кажется, этого как раз не хватает, этой статьи. Вот этой позиции о том, что мы должны найти стратегию такого истощения России, при которой Россия не сможет дальше продолжать войну, и этот мир, который мы все ждем, станет неизбежностью, этого нет, к сожалению. Да, там много... Да, он высококлассный стратег. Да, у нас такого стратега просто больше нет. Но все равно мы должны вместе разговаривать, чтобы наши стратегии, которые стоят на более высоком подиуме, да, которых слушают, потому что нас могут слушать 100 тысяч, а его слушают миллионы, они могли понимать, как мы мыслим и что мы хотим от них, и какая может быть задача стоять перед всем сообществом. Потому что главное, мы должны сохранить государство и место жительства его народа. Мы одни из самых древних этносов. Поэтому в Европе. Поэтому мы имеем право отстаивать свои исторические, моральные, культурные и прочие ценности.
Ну и теперь последнее, как вишенка на торте. Я в последнее время делаю эксперименты с искусственным интеллектом. И я задал вопрос Гроку, с которым я пытаюсь подружиться и так далее. Я задал ему этот же вопрос. Почему 50 дней? И вот что он ответил. Там есть короткий ответ, но я попросил его сделать вывод, да? И вывод во многом совпадает с тем, что ты говоришь. Прочитаю. Трамп, вероятно, выбрал 50-дневный срок вместо 2 недель, чтобы сохранить дипломатическую гибкость, синхронизировать угрозы с другими торговыми переговорами и избежать немедленной эскалации, которая могла бы осложнить его глобальную экономическую стратегию. Аналитики расходятся во мнениях. Одни видят в этом попытку давления на Россию без реальной готовности вводить санкции. Другие считают это слабостью или даже тактическим промедлением, которое может быть выгодно России. Украинская и европейская стороны выражают скептицизм, подчеркивая, что такой срок слишком затянут для срочного урегулирования конфликта. Мне кажется, довольно объективно сказано. Я вот сейчас, когда послушал это, вот прочитал это, я понимаю, что Ну вот ввел бы он сегодня санкции. А что делать с Индией, которая покупает наибольшее количество российской нефти и товары, которые идут максимально в Соединенные Штаты? Что делать с Китаем, с которым заключено торговое соглашение? Заключили, и вдруг раз, и, значит, 100 и так далее. Поэтому, наверное, скажем так, осторожно. Ну, осторожно, потому что нам хочется... Знаешь, есть вот эта знаменитая фраза про женщин. Женщина как кот. Она не знает, что хочет, но хочет этого в два раза больше. Так вот, я тоже как кот, потому что, ну, я знаю, чего я хочу, но я хочу сегодня и сейчас. Наверное, вот это 50 дней, это, наверное, очень-очень осмысленно. Просто не все лежит на поверхности.
Согласен. Думаю, еще раз попробую акцентировать это внимание. Я считаю, что это лучший сегодня аналитический субъект, Грок, который выступил. Но я бы дополнил его. Я полагаю, что это искусный ход Трампа, чтобы спрятать за вот неким, скажем так, некой паузой, да, что мы еще не все для России готовы приготовить и нанести окончательный удар, спрятать поставку оружия в Украине. У Трампа нет вариантов, потому что он все равно возвращается к стратегии Байдена вооружать Украину. Другого способа окончить войну, кроме как нанести военное поражение России, истощить ее в военном отношении, нет. Нет, мир невозможен. С Россией мир на иных условиях невозможен. Пока Россия не почувствует угрозу внутреннего поражения, внутреннего истощения, грозящего распадом России, потери Путиным власти не у граждан России, а у военно-политического окружения какого-то, ситуация никак не изменится. Путин сегодня такой угрозы не имеет. Но когда по русским городам будут носиться мощные удары ракетами, GSAM очень старая хотя бы, но она очень высокоточная и достаточно такая, знаете, еще свежая для этой войны ракета, то вполне может быть, что у русских будет другой взгляд на эту войну. Уверен, что наряду с этим Украине также могут дать миллионы беспилотников. Мы каждый день используем на войне 100 тысяч беспилотников. Каждый день минимум.
100 тысяч?
100 тысяч каждый день на войне используем беспилотников. То есть на фронте, прежде всего на фронте. Там все закрыто беспилотниками. И их невероятное количество. Поэтому, естественно, что президент говорил о том, что мы можем делать в год там до 10 миллионов беспилотников. Это означает, что количество этих летающих управляемых снарядов, по сути дела, это снаряд, который от килограмма там, до 5 килограмм, который летает на поле боя, их будет все больше и больше. И тот, кто будет обладать возможностью использовать их более эффективно, в большей степени нанося удары противника, тот и будет владеть инициативой на фронте. То есть это один из маленьких элементов этой войны. Поэтому, конечно, важно, чтобы вот украинская власть в Киеве здесь занималась этим, и мы эту стратегию видели, Главком, который ездит на фронт, управляет бригадами там, он ничего не может сделать, если он не управляет этим фронтом в ситуативной комнате возле компьютеров, где сидят генералы, которые имеют связь с своими коллегами в НАТО и принимают вместе решения, как когда-то это делал, между прочим, тот же Валерий Федорович Залужный со своим генштабом. Думаю, что в этом плане мы имели тогда колоссальный успех, когда выдавали русские войска с большей части территории Украины.
Степан Гаврич, Степан Богданович, спасибо тебе большое. Смею надеяться, что по мере развития событий ты придешь к нам еще и расскажешь, что ты думаешь по этому поводу. Спасибо за очень интересные мысли и глубокий анализ. Всего тебе самого наилучшего, хорошего вечера, тихого, самое главное.
Спасибо. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо.
А теперь, дорогие друзья, я хочу сказать финальные слова. Я на несколько минут задержусь в ТикТоке. Значит, спасибо вам большое. Я понимаю, что, вы понимаете, есть такая поп-анализ, выкрики. Степан Гавриш – это очень серьезный человек, и вот эта вот ситуация, она требовала серьезного анализа. Я смотрел там ваши сообщения. Нет, это все фигня, он даст 50 дней, потом он еще, мы проиграем и так далее. Но это ваше право. Собственно, я понимаю, что вы нормальные люди, просто есть проблема того, что война эта не кончается, и что мы только вот как бы взбираемся на эту гору возможного, невозможного превосходства, а хотя бы возможного паритета, понимаете? Ну, в первую очередь я хочу поблагодарить Путина, безусловно, за это, потому что довести Трампа до белого коленя, ну, не знаю, что-то в нем в Путине есть такое самоубийственное, ну, еще раз, это его проблема. Спасибо вам большое. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, сообщите друзьям про то, что есть наш с вами канал. Я хочу поблагодарить. Вы так заслушались Степана Гавриша, что бросили только один донат. Я понимаю, есть нечто магическое в этом человеке. Спасибо большое, дорогая Ира Львович, за то, что вы бросили донат. Благодарю вас и самые лучшие теплые слова. Вот. Ну, другие, ну, видите как, вас не очаровал голос Гавриша. Да, кстати, а других очаровал. Они до сих пор 4-3 человека. До сих пор они в суппорте, понимаете? Ну и не забывайте приобретать книжку мою. Вы все про нее знаете. Я напоминаю о ней каждую передачу. По всей территории земного шара она распространяется. Вот вы видите ganopolskiy.gmail.com, вы можете ее приобрести, написав по этому адресу. Спасибо вам большое, я чуть-чуть задержусь с ТикТоком, а с вами я прощаюсь. Завтра расписание, как обычно, в 2 часа уже подоспеют новости, комментарии различные. В 22 часа будет наша основная программа, а в 14 часов будет программа «В рабочий полдень». При этом прямо в программе «Рабочий полдень» со мной в студии, ну, не в студии, в том месте, где я буду, я надеюсь, будет гостья, которую вы хорошо знаете. Моя добрая приятельница по «Эху Москвы», ну, в общем, замечательная ведущая и так далее, и так далее. Так что не забудьте. Завтра в 14 часов. С Ютубом я прощаюсь. До завтра. Счастливо.